Природа этой дисциплины, что она изучает? Если мы посмотрим историю философии и историю политических систем, мы увидим следующую закономерность. Философия и политика с самого начала, с самого рождения этих двух дисциплин развивались не просто параллельно, а неразрывно друг от друга. В число первых семи мудрецов, которые считаются основателями философской традиции досократиков Греции, входят многие, в частности Солон, кто известны написанием политических законов, законов установлений, уложений, которые были, по сути, политическими деятелями, представлявшими свои города, свои политические образования. Поэтому с самого начала истории философии мы видим неразрывную связь философии и политики. Таким образом, политика как отдельное явление, оторванное от философии, которое, например, исследуется философскими методами, это совсем другой подход. На самом деле философия политики и дисциплина гораздо более глубокая. Это дисциплина, которая рассматривает философов, занимающихся политикой, философов, писавших о политике, и политиков, которые обосновывали свои законы, построение своей политической системы философскими принципами. На самом деле, в эпоху рождения философии и в эпоху рождения политики эти вещи вообще не отделялись друг от друга. Таким образом, предметом философии и политики является та истоковая сфера, которая объединяла философию и политику в некоторое общее, единое направление. То есть, иными словами, я хочу сказать, что не существует отдельного явления политика и отдельного явления философия, которое мы искусственно соединяем или с помощью философии изучаем политику. Речь идет не только о политической философии того или иного направления, периода, той или иной культуры, той или иной цивилизации. Когда мы говорим о философии политики, мы в значительной степени говорим о сущности политики, о том, что делает политику политикой, с одной стороны. А с другой стороны, мы говорим о политической сущности философии, которая делает философию философией. Но разница здесь есть, все-таки обратите внимание, философия здесь доминирует, потому что политика без философии невозможно вообще. Политика есть форма прикладной философии, приложения философии к определенной сфере человеческой жизни. А философия без политики возможна теоретически. То есть существует та философия, которая не занимается политикой, но не существует той политики, которая не основывалась бы на философии. То есть здесь есть неравенство, философия доминирует. И тем не менее, философия политики изучает не только философские основы политики, но еще и политические аспекты самой философии. Потому что политика является не частным и случайным применением философии, а наиболее общим, наиболее принципиальным, но прикладным элементом философии. Как только философия появляется, она обязательно, в первую очередь, когда она есть, философия, обращается к политике. А вся политика вытекает из философии. Между ними существует неравновесная, но глубинная органическая связь. Там, где происходит это изначальное объединение философского и политического, вот на уровне философии и политики, там и происходит рождение всех возможных политических систем и одновременно кристаллизация философского знания. При том, что бывает философия, которая свободна от политики и занимается неполитическими вопросами, на самом деле так или иначе даже такая свободная неполитическая философия тем или иным образом сопряжена с политикой, поскольку имеются общие корни в философии и политики. Поэтому если философия рассматривает эстетические вопросы, исторические вопросы, культурные вопросы, тем не менее, и ничего не говорит о политике, это не значит, что она, такая философия, представляет собой совершенно отдельное явление. Любая философия, любая, даже самая отдаленная и абстрактная, имеет политическое измерение. В некоторых случаях эксплицитно, как в случае Солона, как в случае древних греческих досократических, первых философов досократиков, мудрецов, как в случае Платона и Аристотеля, это эксплицитное измерение, политическое измерение философии. Но еще существует имплицитное политическое измерение философии, когда философия ничего не говорит о политике, но сам факт наличия философской парадигмы, то или иное, имплицитно содержит в себе возможность политического измерения. То есть в одном случае это только развернуто, эксплицитно значит открыто, проявлено, а в другом случае это имплицитно, значит подразумеваемо, заложено. Поэтому между философией и политикой существует связь очень-очень глубокая, связь на уровне их происхождения. И изучение философии в отрыве от политики уже само по себе в значительной степени обедняет или ослабляет само значение философии. С другой стороны, изучение политики без философии вообще недостоверно. То есть это речь идет о том, что мы, положим, пошли на курсы программирования и освоили управление Word. То есть закрыть файл, открыть файл. Хорошие мы программисты, там, владеем Word в совершенстве. Две опции мы знаем, сохранить и сохранить как. Мы можем быть отличными юзерами Word, прекрасными. Мы можем, кстати, писать на Word очень хорошие тексты, но мы не программисты. Люди, не владеющие философией политики, не владеющие философией, они такие же политики, как программисты, человек, люди, окончившие однодневный курс владения Word. На самом деле, человек, не знающий философии, политикой заниматься не может. Это не политик. Это нанятый гастарбайтер, который просто белит стены. Ему сказали, пойди туда, там, сделай то. Что делать, куда пойти? Юзер может быть отличный. Но на самом деле, таким политикам, который не обладает философским измерением, место на стройке. Чужой какой-то, стройки тысячелетия. Олимпийцев, в лучшем случае. На самом деле, в реальности, без философии просто нету никакой политики и все. Политика – это одно из измерений, заложенных внутри философии. То есть политика вообще без философии не существует. А философия без политики существует, потому что она первична по отношению к политике, но всякая философия имеет политическое измерение. Либо, как я сказал, эксплицитно, тогда она об этом говорит, либо имплицитно, тогда она об этом молчит. Но это молчание философии о своем политическом измерении или выражении является не совсем полным молчанием. Это скорее умалчивание, а не молчание. То есть философия, которая не занимается политикой, она знает о политике и имеет ее внутри себя, но открыто об этом не говорит. Это особое молчание. Есть молчание мудреца, есть молчание олигофрена. Олигофрен помалкивает, чтобы не сказать что-то не то, потому что он подозревает, что если он начнет говорить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мудрец молчит по совершенно другим причинам. Вот молчание в философии о политике, там, где она молчит, это молчание мудреца. Но если мудрецу пристать как следует, он нам расскажет то, что он знает о политике. И то, что он расскажет, будет по делу, очень осмысленно, но он молчит. Поэтому любая философская система несет в себе политическое измерение. Но не любая философская система эксплицитно развивает эту модель. Вот это самое главное для того, чтобы понять ту сферу предметную, которую мы будем рассматривать в ходе философии политики. Иными словами, мы рассматриваем философские корни, базу, программирующую базу, матричную базу всей политики, которая полностью редуцируема к философии, сводима. В политике нет ничего, ни одного элемента, который бы не сводилось, не объяснялось и не вытекало бы из философии. Просто политика – это часть философии, с одной стороны. Вот это мы будем изучать, а еще мы будем изучать политическое измерение философии, которое тоже на самом деле, но в одном случае политика нища по отношению к философии, потому что она лишь ее служанка философии. А вот с другой стороны, философия, которая содержит, несет в себе политику, она, конечно, богата относительно политики, но тем не менее мы в любой философской системе можем обнаружить, там, где сказано открыто, прекрасно, но даже там, где об этом ничего не сказано о политике, мы можем обнаружить возможность применения к политической сфере, то есть возможность извлечения из философии политического содержания. Любая философия чревата политикой, и любая политика полностью снимается из философии. Вот это вот принципиальный вопрос. Пересечение этих двух неравномерных асимметричных множеств составляет предметное поле философии и политики как дисциплины. То есть мы изучаем философские истоки политики, и мы изучаем политическое измерение философии. Асимметрия ясна, что в одном случае меньше, в другом случае больше. Большее охватывает меньше. Но политика – это не частный случай применения философии. Это, пожалуй, самый главный случай применения философии. То есть существует, например, представим себе отца, философия – отец. У него много детей, дочек, сыновей, внуков, правнуков у философии. На философии основывается все остальное. Наука, искусство, быт, все основано на философии. Брак, потому что существует, прежде чем появляется брак, появляется философия брака, которая предопределяет социальные модели, в которых тот или иная система брака применяется, это мы на социологии гендер рассматриваем. Но принципиальным является здесь что? Что такое политика в этой метафоре? Политика – это старший сын философии. То есть это наследник философии. Он меньше, чем отец, но он больше, чем все остальные прикладные модели философии в других областях. В этом отношении, что сразу за философией, в иерархии дисциплин идет политика, а потом уже все остальное. Искусство и так далее. Вначале философия, потом политика. Вот это принципиально. Поэтому на самом деле здесь нас интересует отношение отца и сына, их сходство и их различия, их диалектика и их единство, их связи и их разрывы между ними, потому что они разные и тем не менее они близки. Без отца ничего не будет. Рассматривать сына без отца — это значит просто не понимать, с кем мы имеем дело, потому что сын имеет даже само понятие сын. Он является сыном, когда есть отец. Само название «сын», а не просто там нечто, указывает на отца. Вот эта метафора «отец-сын», философия «отец-политика-сын», причем сын возлюбленный, первенец-сын, главный сын, старший сын, который, по сути дела, наследует наследник отца. Все, что есть в отце, в том смысле можем видеть в сыне. Но, конечно, в отце есть нечто гораздо большее, чем в сыне, потому что он первичен, он изначально. Итак, вот сфера философии политики. Для того, чтобы понять, как отец соотносится с сыном, надо понять, кто такой отец и каков он, и надо понять, кто такой сын и каков он. Тогда будут понятны связи между ними. Вот философия политики занимается этой связью, этими отношениями, этим генезисом, этими реляциями между глобальной всеобъемлющей философией и политикой как ее принципиальным принципом. Соответственно, история философии и история политики воспроизводят строго один и тот же узор. Это очень важно. Между ними существует абсолютная гомология. Условно говоря, философия движется в одном направлении, политика не может двигаться в другом направлении. Политика движется вместе с философией. Если что-то изменилось в философии, обязательно что-то изменится в политике. Если что-то изменилось в политике, значит, что-то изменилось в философии, что предопределило это изменение в политике. На самом деле, никакой автономии у политики от философии нет. Но политика подчас более видна, более очевидна. А в некоторых случаях, кстати, менее очевидна. Но в определенном смысле, с точки зрения, например, истории, с которой мы привыкли иметь дело, мы говорим, вот изменение царств, изменение династии, решение такого-то руководителя, того вождя, императора, царя, начать войну. Это бросается в глаза, это политическое решение. Но никогда это политическое решение не бывает оторванным и автономным самостоятельно в отрыве от философии. Просто это то, что мы видим подчас политическое решение, а философского решения не видим. На самом деле оно должно быть там, но просто плохо ищем. С точки зрения философии и политики, политическая история есть срез истории философии, зависящий от этой философской истории абсолютным образом. Ни один политик не свободен от философии, и ни один философ не может рассматриваться в отрыве от своего имплицитно-политического измерения. Иными словами, исторический рисунок, история как таковая, подъем царств, падение царств, строительство определенной цивилизации, гибель цивилизации, конфликт двух цивилизаций, династические изменения, политические революции, изменение обеспечения города и села, хождение трамваев или решение о том, что рельсы надо убрать из городов, все это имеет под собой философское измерение. Не всегда очевидное, не всегда явно осознаваемое, но задача тех людей, которые решают философию политики, выстроить полноту этой тотальной гомологии. Что значит гомология? Это значит равное от гома и логос. Равносмысленное. Смыслы являются общими. Смысл истории является политико-философским или философско-политическим. Вся история имеет две стороны. С одной стороны, это история царств, с другой стороны, это история идей. История царств и история идей не различаются между собой. Это одна и та же история. Это очень важно. Поэтому, на самом деле, если мы фиксируем изменения в сфере с философией, ну, например, переход от субъективного идеализма к объективному, с необходимостью это сопровождается аналогичными политическими измерениями. При переходе от субъективного идеализма к объективному мы переходим от одной политической модели к другой. Переход от идеализма к материализму влечет за собой другие изменения. Изменение конфигурации религии, а это философская проблема в первую очередь, теологии, богословия, меняет радикальным образом содержание политических процессов, которые находятся в том обществе, где эта философия распространена. Можно заходить к этой гомологии между философским и политическим, можно подходить со всех сторон. Мы можем брать политическое изменение, говорю, о, изменилась политическая система. И на основании того, как она изменилась, в каком направлении, с какой скоростью, какое содержание этого изменения, мы можем, даже если мы ничего не знаем о философии этого периода, восстановить, что происходило на уровне философских дебатов. Или наоборот, мы не знаем, что происходило в политическом каком-то обществе, но нам сохранились истории споров одного философа с другим. Мы можем из этого спора, если он записан корректно, восстановить всю политическую картину того, что происходило в этот момент на Агоре, или была ли это Агора, площадь, на которой демократически все решалось, Стинг, Веча, или наоборот, здесь существовала монархия, теократия, например, или империя. Иными словами, для того, чтобы изучать философию политики, мы начинаем с некой аксиомы. Аксиомы абсолютной гомологии между политическим и философским. Здесь, конечно, можно сделать определенное различие между политикой и политическим. Один из крупнейших философов политики Карл Шмидт, я хочу обратить на него внимание, мы будем к нему обращаться на протяжении всего курса, в 21 веке является общепризнанной позицией, что Карл Шмидт был крупнейшим философом политики 20 века. Как в какой-то период, в силу исторических обстоятельств, это ставилось под сомнение, говорили, что были еще другие философы. Сегодня, если вы говорите Карл Шмидт, везде вам говорят, да, это крупнейший наш философ политики. Может быть, самый крупный со времен Гоббса, а то и со времен Платона. То есть Карл Шмидт является философом политики par excellence. Я хочу обратить внимание на его работы и рекомендую всем обязательно, непременно ознакомиться с его, работой о политическом, das politische. Вот это очень важно. Карл Шмидт разделяет политику и политическое. Политическое он рассматривает на самом деле. Политическое пишется с большой буквы. И в данном случае это прилагательное надо рассматривать как существительное. Не какое политическое, а что политическое. По-немецки das politische. Das – это артикль среднего рода, указывающий на то, что речь идет о существительном. И в немецком это очень явно. Политическое – das politische, в отличие просто от politische, как прилагательный политический. Das politische – это существительное. Существительное, которое пишется с большой буквы, прилагательное пишется с маленькой в немецком, das politische, политическое, поэтому для того, чтобы передать смысл термина Карла Шмидта, мы используем большую букву, политическое, и рассматриваем как существительное. Вот это политическое Карл Шмидт отделяет от политики. Под политикой он понимает применение политического к конкретной социальной ситуации. То есть это конкретизация, политика есть конкретизация политического. А что же тогда политическое? Политическое, das politische, это как раз та точка, где сын политика соединяется с отцом философии. То есть политическое это как раз сфера политико-философского. Сфера того, где философия соединяется напрямую с политикой. То есть точка того, что мы назвали гомологией философии и политики. Иными словами, das politische по Шмидту – это именно точка гомологии, где мы говорим не о политике, уже не о политике, а о более широких вещах, но еще не о философии, как еще более широкой ступени. Это грань, горизонт. Линия между политикой и философией. Вот что называется das politische. Еще интересный аспект, что это некая особая сфера. Сфера, как раз, которую мы определяем как философию политики. Это полностью сфера философии политики укладывается в это понятие политического. Das politische. Еще очень важный концепт, который оперирует Карл Шмидт, это то, что называется преконцепт. Вот преконцепт – это еще не политический закон, это еще не политический институт, это не политическая партия или не конкретная политическая программа. Преконцепт – это некий элемент или сингулярность политического в чистом виде. Уже не чисто философского, а там, где философия политики вступает в свои права. Поэтому Карл Шмидт называет это преконцептом. Поле политического, das politische, таким образом состоит, наполнено преконцептами. Политическими преконцептами. Преконцепт политический тоже очень интересное само по себе явление. Это именно тот момент перехода, где философия становится политикой. Но обратите внимание на время. Становится, еще не стало. а лишь становится. Когда философия стала политикой, когда она станет политикой, мы имеем дело с политическим концептом. Это концепт политического, например, разделения властей или объединения властей, соотношение церкви и государства, отношение к границам, отношение к субъекту, отношение к политическим институтам. Это уже политический концепт, в полном смысле слова. А когда он является преконцептом? Когда подготавливается рождение этого политического концепта на основании философского содержания. Таким образом, сфера политического – это сфера существования преконцептов. Политическое состоит из преконцептов. И изучая преконцепты, мы и изучаем ту гомологию, о которой мы говорили ранее. На самом деле, исследование гомологии – это исследование преконцептов. Исследование гомологии, философии и политики, того общего, что является, есть между этими двумя асимметричными сферами, и есть исследование с помощью преконцептов и занятия философией политики. Таким образом, вот о чем мы говорим. Мы говорим о том, что существует некое поле, где множество философского пересекается с множеством политического, с политики, множеством политики. И вот здесь между ними находится как раз то, что является, принадлежит общему и тому кругу, и другому, точки пересечения, сфера пересечения, миндалевидный сегмент двух накладывающихся кругов представляет собой политическое, то, что изучает философию политики. Это видение было. Теперь мы переходим к тому, как это происходит на практике. Считается, что создатель первой полноценной политической, философской системы в истории был Платон. Он сформулировал наиболее полно ту философскую повестку дня, которая не только предопределила всю древнюю историю философии, все средневековье, в значительной степени философия Возрождения, предвосхитила философию нового времени, но более того, нет сегодня, в 21 веке, философа более актуального, менее осмысленного, чем Платон. Иными словами, Платон – это и есть вся философия. К Платону обращаются самые яркие мыслители 20-го, 19-го, 18-го, 17-го, 16-го, 15-го, 14-го, 13-го, так можем до времен Платона дойти. На самом деле есть по-настоящему, строго говоря, один философ. Это Платон, и это и есть философия. Мы до сих пор не изжили его повестку дня. О каждом слове Платона, о каждом предложении Платона до сих пор ведутся жаркие споры. И никто не может до конца уяснить, так ли его поняли. Гений поднимаются для того, чтобы низвергнув платонизм, другие гении его опять восстанавливают. Не то, что простые люди, философские гении, провидцы. На Платоне основывается вся христианская догматика. В христианской теологии нет ни одного тезиса, который не имел бы платонической измерения. На самом деле, все, с чем в исламской теологии, все строится исключительно на платонизме. И даже там, куда платонизм не доходил, например, до Индии, тем не менее, самый простой способ изучать индийскую философию, индийские веды, индийскую религию с помощью платонизма, потому что аналогия сразу бросается в глаза. Поэтому Платон считается царем философов, чье царство в рамках философии еще никто не смог толком атаковать. Тысяча раз объявлялось, что империя Платона пала. Оказывалось, просто это были такие вот, как бы сказать, маргинальные галлюцинации. Мы живем в философии Платона. Платон является царем философии, и либо мы это оспариваем, тогда мы поднимаем восстание рабов, тогда мы спартаки такие в философии, которые пытаемся выкарабкаться из-под царственного могущества Платона. Либо мы просто признаем и как верные граждане следуем за нашим императором Платоном дальше. Соответственно, идея того, что история философии что-то принесла дополнительное к Платону, является, ну, такой совершенно необоснованной, ни научной, ни академической гипотезы. То есть это некоторые слухи, которые не подтверждаются научным сообществом. К платонизму обращались даже те, кто считается, ну, воплощением, например, философии нового времени. Анри Бергсон, философ 20 века, виталист, Илан Виталь, казалось бы, певец наиболее таких, скажем, иррациональных виталистов жизненных порывов. Кто он был? Платоник. Он создатель открытого общества, которое примитивно и очень ограниченный, как бы, подпер примитив к такой убогой повестке дня. Эпохи, которая была совершенно, скажем, частично соответствовала вообще тем идеям, которые закладывал вам идея открытого общества Бергсон. Открытое общество, с которым сегодня все носятся, конечно, через Поппера, но создан, продуман эта модель Бергсона, на основании чего? Не основании не только того, что он называл секулярной мистикой или жизненным порывом Илан Виталь, но на основании, в первую очередь, того платонизма, который Бергсон исповедовал. Бергсон читал лекции по Плотину, и через него, и Медрие, слушавший его лекции, ходивший на его семинары, получил любовь к Плотину, к неоплатонизму, и стал развивать эту тему в дальнейшем, уже вдохновляя следующее поколение платоников. Я хочу сказать, что на самом деле даже самые подчас такие неказистые философы, как Уайтхед, например, и то говорили о том, это же аналитические философы, это совсем такое убожество философское, очень современное, либеральное, но на самом деле и они, по-своему, конечно, не очень стильно, не изящно, но вдохновлялись Платоном. Платон – это все. Поэтому на самом деле, если человек почитает Платона, он прикасается ни к одному философу, ни к одному автору, ни к одной школе. Он прикасается к философии как таковой. Потому что вся философия есть не что иное, как движение между там несколькими тезисами Платона. Платон создал всю философию сразу. Как Крейс говорит, усё и нехайно. То есть сразу и все вместе. Без ожиданий. Поэтому на самом деле изучение философии есть изучение философии Платона. Все остальное, по сути дела, как сказал тот же Уайтхед, аналитический философ, логик, математик, и придерешься, там, чистое досье с точки зрения такого прагматизма, сказал, вся история философии лишь заметки на полях Платона. Уайтхед сказал. Соответственно, уж Уайтхед не может ошибаться. Поэтому мы должны обратить внимание на то, что философия – это только Платон. И если мы не понимаем Платона, мы не понимаем у некого программного языка философии. Мы юзер. Не изучив Платона, мы можем быть прекрасными юзерами с дружелюбным интерфейсом, если нам эмоционально и риторически кто-то из философов что-то пытается так убедительно продемонстрировать, мы можем за ним эмоционально последовать, но если мы толком не разобрались с Платоном, то мы находимся вне философии. Изучение философии начинается с изучения работ Платона, изучение философии продолжается через изучение работ Платона, изучение философии заканчивается изучением работы Платона, если хватит жизни. Соответственно, можно вполне заниматься, но это я слишком так обобщенно, это для гениев программа. Для простого, обычного философа можно взять один диалог Платона. Какой-нибудь взял, кротил и прожил мою жизнь с кротилом. Прочитал, но зато все разобрался. К концу жизни действительно ясность в кротиле будет полная. Я понимаю, что для студента вопрос уже сужается. Давайте тогда возьмем какое-нибудь отдельное высказывание Платона. Просто и попытаемся его в течение каких-то там ограниченного количества времени прожить. Соответственно, и толка будет огромным, потому что Платон это и есть философия, это прикосновение к философии. Соответственно, если мы говорим о философии, мы говорим о Платоне. Все остальное без Платона не действительно. Нет ни одного философа, который не знал бы Платона, не читал, не рефлексировал относительно его. Соответственно, это начало альфа и омега философии. Таким образом, если мы хотим познакомиться с той матрицей, на основании которой построена das politische, сфера политического, или сфера той гомологии, о которой мы говорим, или те преконцепты, с которыми мы имеем дело, если мы хотим понять, откуда берется политика, какова ее структура, и как она через политическое кристаллизуется, манифестируется, является, соответственно, нам необходимо изучать Платона. Следовательно, для курса философии и политики базовым автором с точки зрения философии является Платон. Соответственно, первое, с чем вы должны познакомиться, это с текстами Платона. Теперь, среди текстов Платона тоже есть разные. Но давайте обратим внимание, где Платон формулирует свое с наиболее ясной формой свои учения об идеях, которые стали синонимом платонизма. Учение об идеях как учение о тех образцах, которые можно созерцать по ту сторону телесных явлений или космических явлений. Кто знает, в каком произведении Платон формулирует учение об идеях? В каком диалоге Платон формулирует учение об идеях, и какой диалог считается в этом отношении ключевым для понимания всего Платона? Да, именно. Государство. Что такое государство? Как по-гречески звучит название этого произведения? Оно звучит политея. Политея. То есть государство, это не просто государство в нашем понимании state, в нашем понимании державы. Политея – это, можно сказать, политическое. Переводят это и государство, как мы, и республика, на французский этот термин, политея. Но греческое слово «политея» шире. Греческое слово «политея» означает любое политическое образование. То есть, по сути дела, политея – это то, что Карл Шмидт называет «das politische». Это политическое, которое воплощается чаще всего в государстве, но далеко не только. Само государство приобретает свой смысл через политическое. Вот государство – это выражение политическое, наиболее конвенциональное, наиболее ортодоксальное, наиболее обобщающее, но следствие политического. То есть политея, в платоновском смысле название республики, первичнее по отношению к государству вначале. То есть это политическое, в смысле Карла Шмидта вообще. Теперь вопрос такой, является ли это случайностью, что Платон оформляет свою философию в ее наиболее системном виде, произведении, которое называется политическое. Ответ – не случайно. Поэтому именно это произведение, этот диалог Платона, служит для нас отправной точкой для постижения философии и политики. Потому что это главный труд главного философа вдруг называется политическое, политея. И вот в этом факте, которое гораздо глубже, чем историческое случайное. Ну, вы скажете, ну, мог бы сказать в другом, в Гиппии старшем изложить свое учение об идее, или в каком-нибудь другом диалоге. В том-то и дело, что не мог, потому что у любого философа существует внутренняя связность и внутреннее обязательство перед истиной. Философ не свободен от истины. То, что он пишет, то, как он называет, то, как он формулирует правду, это принципиальное высказывание перед лицом самой чудовищной инстанции. Философ мысли, об этом Хайдеггер уже позднее, в 20 веке хорошо сказал, перед лицом смерти. Тот, кто не мыслит перед лицом смерти, тот не мыслит вообще. Все мысли, которые человеку приходят в голову, за исключением тех мыслей, которые он осмысливает перед лицом собственной гибели, ну иногда гибели другого близкого человека, например, или просто, если перед вами кого-то пытают и расстреливают, вы мыслите в этот момент. Если не пытают и не расстреливают, значит, вы не мыслите. Если вас пытают и расстреливают, вы уже тут точно мыслите. Вот философ живет и говорит приблизительно так. Каждое слово философа – это его последнее слово. Обратите внимание на диалог Фидон, который является последним словом Сократа. Его беседа с его учениками в тюрьме перед тем, как он выпивает цикуту. И кончается этот диалог, когда Сократ ее выпивает и умирает. Вот слова, произнесенные перед тем, как покончить с собой Сократа, являются философией. Но что говорит Сократ в этом диалоге? Он говорит, что чем я занимался всю жизнь, друзья мои, говорит Сократ. Я всю жизнь философствовал на грани смерти. Что сейчас происходит? Вот я его сейчас выпью, вот меня не будет. Это что, новая для меня ситуация, друзья мои, говорит Сократ? Нет, если я философ, я только в этом состоянии и находился в течение всех своих диалогов. Если я сейчас нахожусь в каком-то особом состоянии по отношению к вам диалогу, то все, что я говорил ранее, было чушью, можете это забыть. А вот то, что я говорю сейчас, запишите. А в том-то и дело, что Сократ настоящий философ. Поэтому все, что он мыслил, думал, такие слова он использовал, как он составлял фразы, он все делал перед лицом смерти. И, соответственно, он говорит, еще особенно, я всегда был в этом состоянии, и я ухожу из мира не как вот философ, а я пришел в мир как человек, обреченный на смерть. Я пришел как казнимый, приговоренный. Я пришел вместе с этой чашей. И любые мои высказывания, любые мои мысли, любые мои шутки, любые мои движения моей души, любой голос Даймона во мне или не Даймона, меня самого, они были произведены вместе с этой чашей. Эта чаша цикута сопровождала меня с того момента, когда я почувствовал призвание к философии. Поэтому интересно, Алкивиад в Пире рассказывает, как смело отступал Сократ. Сократ участвовал в военных действиях, и однажды пинское войско потерпело поражение, и все войско бросилось бежать. Их преследовали враги. Тот, кто бежал трусливо, затем и бросались в первую очередь. Их там убивали. Алкивиад говорит, как же хорошо отступал Сократ. Он отступал задумчиво, спокойно. И люди, как не спеша, он отступал. Он вместе со всеми отступал. Но люди, которые рвались в погоню, видя его спокойную, мирную походку, отступающую, немножко задумчивую, они не решались бросить в него копье или ударить его мечом. Вокруг него все падали, потому что они, как зайцы, разбегались по сторонам, часто опережая Сократа. Тогда догоняющее войско пробегало мимо Сократа, догоняя тех, кто трусливо бежал. Он отступал с достоинством, говорил Алкивиад, так что вызвал восхищение своим мужеством всех остальных. А когда он пошел вначале на пир, все пришли в гости, а он отстал, говорит, а где же Сократ? В начале пира. А он, говорит, задумался и прошел мимо вашего дома и попал к другим людям. Он говорит, давайте его позовем. Говорит, не надо. Он сейчас постоит там некоторое время, подумает, потом дойдет до него, что он ошибся, он к нам придет. Он не любит, если сейчас его будем дергать. Оставьте его в покое. И вот из таких деталей складывается некая тонкая биография Сократа, живущего перед лицом смерти. Он к ней, может быть, спиной, он не обязательно такой, берсеркер, который всегда на него набрасывается. Он воюет абсолютно задумчиво, как и все. Он выполняет свой гражданский долг. Он, будучи приговоренный, не бежит. Приговорили его случайно, но для него нет случайности. Приговорили, значит, есть за что, говорит Сократ. А он говорит, ты же не виноват. Он говорит, ты знаешь, что не виноват. Скорее всего, не виноват, но приговорили, есть за что. Сократ действительно мыслит, как настоящий философ. Смерть с ним всегда. Он может русский спиной, может лицом. Он может ее залить чашей вина, на самом деле. А может запить чашей цикуты. То есть смерть всегда находится рядом с философом. И все, что говорит философ, как он называет свое произведение, какие он слова использует, подбирает, каким ищет выражение для того, чтобы свою идею поделиться с другими. Все это сделано в присутствии некого такого то, что для нас кажется палачом, а для философа просто та инстанция, с которой он существует. Это его и судья, и палач, и друг, и возлюбленная. Это его невеста смерть. Поэтому он с этой невестой проходит вместе на всех, или с этим палачом, если угодно, всю свою жизнь. Следовательно, чему я клоню? Потому что название государства не может быть случайным. Не может слово «политея» в такого великого человека, как у Платона, быть выбрано случайно для того, чтобы именно в нем он изложил свое главное учение об идеях. Значит, учение об идеях имеет самое прямое отношение к политическому, к политике. Значит, эта политея является как раз базовым документом от политической философии или философии политики. Для Платона это была еще и политическая философия, и его политическая философия. А с другой стороны, это образцовый документ философии политики. Вот там мы имеем дело как раз с гранью перехода между философией, для Платона это учение об идеях, и политикой, то есть организацией полиса в чистом виде. Между политикой и философией учения об идеях лежит политея. Таким образом, на самом деле, возникает следующий момент, что в государстве Платона царствует философ. Это его принципиальный момент. Царствующий философ – это фигура политического. Это не конкретно, часто мы его понимаем технически, что вот, мол, Сократ. Платон был такой мудрец, который хотел политической власти. Он принадлежал аристократическому роду, и участие в политической власти ему было гарантировано фактом его рождения. Это был аристократ высшего сословия, афинский, гражданин Афин, которому просто политическая карьера была изначально дана. И Платон сказал, я не буду заниматься политикой, сказал Платон, я буду заниматься политическим. Мне не интересно участие в тех политических структурах, которые основываются на том политическом гастполитише, к которому я не имею отношения. Я вам не гастармы. Вот все люди, которые здесь сидят, в Ариапаге, кто принимает решения, вы гастарбитеры. Я же, говорит Платон, типа Солона, я буду сам вам формулировать законы, я буду сам формулировать вам смыслы, и пока я не очищу в полной мере это представление политического от технологий, от наносов, пока я не сравню вашу политическую институцию, вашу политику, не сравню с миром идей, с тем, как должно быть, я не буду заниматься вашей идиотской политикой ни одного мгновения. Я могу это сделать, но это будет абсолютно низко и для меня, это унижит меня как философа, я должен построить вам политическое. Я должен все смыслы проверить под огнем смерти и соотнести эти смыслы с идеями, и потом я буду вами править, если вы будете достойны. Соответственно, это очень тонкий момент. Платону не удалось построить при своей жизни ту политическую систему. Возможно, ее политическую систему эту не удастся, невозможно построить вообще, но политическое он обосновал. Он обосновал в своей работе государства Платонополис, некую не политику, но политическую. Он создал государство философом тем самым фактом своего построения этой системы. И это политическое Платона, его идеальная модель, оказывается, не является столь уж нереализуемой. Более того, если мы поймем, к чему вел Платон, а вел он к философии политики, а не к политике. И все его высказывания являются не концептами, тогда можно сравнить, получилась ли его идея, например, такого-то воспитания, а преконцептами, то есть то, из чего выводятся уже конкретные политические концепты, то мы поймем, что на самом деле Платонополис и тот город, ту политею, тот полис, то политическое, которое обосновал в политее, в своем диалоге Платон, оно действительно является смыслом практически всей последующей истории, за небольшим изменением. На самом деле он описал в своем идеальном государстве не просто некий завет, некий план, некий проект, который либо реализуется, либо не реализуется. Он поднял фундамент того, на чем стоит вся политика в ее конкретных воплощениях. Но он хотел привести эти разнообразные веер конкретных форм политики к единой матрице. Он с этим справился, и поэтому государство, как диалог Платона, является тем, что наиболее реалистично во всей истории политики. Мы живем в государстве Платона. Мы жили всегда в государстве Платона. И мы двигаемся по построению государства Платона, от государства Платона к государству Платона, но только перебирая технические возможности, технические, историко-политические концепты этого государства, все они сходятся к преконцептам Платона Полиса, то есть того политичества, которое основал Платон. Ну, чем это можно, как это можно пояснить? Например, Платон говорит о том, что в своем государстве, что оно делится на три касты, что там есть три касты. Философы, которых он называет стражами, помощники, воины, которые помогают философам, и ремесленники, которые и крестьяне. Третье сословие, которое занимается производством материальных благ. Если мы посмотрим на историю индоевропейской цивилизации, восстановленной Жоржем Дюмезилем, то мы увидим, что именно эти три функции предопределяли на протяжении тысячелетий структуры индоевропейских обществ. От древних скифов и кочевников, незапамятных времен, которые жили на территории Евразии, до Рима, Греции, Ирана, Индии, всего Средиземноморья. Везде мы встречаем эти три типа. Божественных королей и жрецов, сакральных королей, воинов, военное сословие и ремесленников и крестьян. На самом деле Платон описал нам принципиальную матрицу того, что было и есть. На самом деле все Средневековье, вся Римская империя была построена именно строго по этому принципу. Вверху сакральные монархи, цари и философы, либо разделение на царя и философа, на императора и первосвященника, верховного жреца в христианский период. Папы, если брать западное христианство, или патриарха, если брать восточное христианство, идея симфонии властей. Второе сословие, ноблес, благородные воины, это русская аристократия, тоже часть этого второго сословия. Все государства построены войны. Эти войны по Платону являются помощниками стражи. Стражи это именно сакральные священные цари и философы. И основное население ремесленники и крестьяне. Соответственно, мы видим именно такие модели, как в Греции, так и в Риме, так и в Египте, вообще везде. Так вот, давайте посмотрим. Многие говорят, это ошибочная точка зрения, но вообще вот, я, по-моему, уже употреблял этот термин из книги о техническом анализе, как на рынках надо играть. The maturity is always wrong, говорят представители американских спекулятивных бирж, это и главное правило. Большинство всегда ошибается. Вот все, что является банальным, то неправильно. Все то, что вот вам кажется, это вы уже слышали, это вы знаете, вот это неверно. Истина не может быть банальной, тогда она просто, она истинна и банальность своими исключающие вещи. Банально, даже если вам 10 раз повторить истину, без всякий раз удивления от нее, проживания такого пронзительного, она превратится в ложь. Дело не в форме, истина это качество, это истина должна быть живой. Как только истина умирает, она превращается в ложь. Если человек говорит что-то, что он не переживает в данный момент, значит, он врет, даже если это формально похоже на правду. Соответственно, бытует такая точка зрения, что государство Платона не реализовалось. А он был такой лузер, который придумал систему, которая не при жизни способна. Тирану Дионисию пытался вовлечь в построение такого государства. Ничего не получилось, потому что он стал тут же говорить, какой достойный правитель, его продали в рабство, потом с трудом выкупили, и после этого не занимался политикой. Это такой банальный рассказ о неудачах Платона построить это идеальное государство. Кстати, реальный, настоящий, истинный рассказ о судьбе Платона Полиса. Платон построил то великое государство, которое было, есть и будет, которое было до него, было параллельно ему и существует так или иначе до сих пор, поскольку он обосновал систему преконцептов политического устройства. Та трехфункциональная модель, которую Дюмези обнаружил в 20 веке в ходе социологических исследований относительно устройства индоевропейских обществ, это не что иное в конечном итоге, как рассказ, еще один пересказ нам государству Платона. На самом деле все Средневековье с его тремя сословиями клир, католические, если брать, феодалы, феодальные властители, и сербы, крестьяне, а также ремесленники. Все это не что иное, как реализация идеального государства Платона. На самом деле, в любом обществе, даже в советском обществе, наверху, мудрецистском партии, которые там плохенькие мудрецы, но все-таки они чем занимаются? Ничем, только думают о коммунистах, о пролетариате, о таких возвышенных вещах, о ходе мировой материалистической истории, о рождении жизни из мертвой материи. Думаем. Дальше идет военно-промышленный комплекс. Гагарин, офицеры, Курашко, наша доблестная Красная Армия. И дальше основной народ. Вот не случайно даже многие считали, что Ленин и Сталин руководствовались Платоном для построения Советского Союза. Советский Союз как Платонополис. Средневековье Платонополис, Советский Союз Платонополис, современная американская, опять мы берем модель, казалось бы, ну демократия, там ничего. Сам Платон ненавидел демократию, считал, что это вырождение. Но вырождение чего? Вырождение той же самой вот этой платонической системы. Поэтому вырождение, это потому что это все делается не открыто, но и там существует группа интеллектуалов, интеллектуальный блок, исторический блок, который вместе с крупным капиталом идут американские эксперты. Существует военно-промышленный комплекс США, включая гигантские системы военные, и существует абсолютно остальной народ, который занимается ремесленничеством, христианством в меньшей степени, где-то переместили на третий мир, который выращивает овощи для Америки. Но и в изначальной американской системе мы видим эти три сословия. Мы видим эти три сословия везде. Мы их видим просто в большинстве обществ, ну, во всех индоевропейских. Поэтому Платон один из самых успешных политических философов мира. Потому что ту модель, которую он обосновал, вот только эта модель по-настоящему доминирует, преобладает с разными вариациями в разных исторических типах. То есть, если мы поймем, что он занимался философией политики, а не политик, что его проект создан на уровне преконцепта, что это построение неких матриц, в рамках которых можно заключить разные названия, разные соотношения, что он просто очертил такую структуру того, что такое политика, что такое политическое. А вот все политические формы, советские, либеральные, современные, архаические, средневековые, христианские, римские, греческие и так далее, все это конкретизация, перевод преконцепта в концепт, перевод матрицы, прообраза, некую вариацию. А Платонополис является общим для всех этих систем. То есть то, что Платон описывает в своей книге «Государство», это на самом деле является общим. Не до деталей, но даже если понять, то детали, когда, например, Платон говорит, что надо обучать людей, что родились они не от матери и не от отца, а из земли. Почему? Потому что тогда у него была идея общности стежом у Платона. Все, и вот если не знают своих отцов и матерей дети, а если они верят, что они родились из земли, то, соответственно, они будут любить эту землю и защищать ее будут прекрасными патриотами. Главное показать, что они просто выросли из земли, что их посеяли в земле, как зубы дракона. Вот они выросли, такой мир существовал в Спарте у многих народов Средиземноморья. Соответственно, идея с помощью общества внушать людям их собственную идентичность, миф о происхождении. Это то, к чему пришел постмодерн, а до этого социология Дюргейма, о том, что все представления человека берутся из общества, мы встречаем у Платона. Надо просто обращать внимание не на детали того, что он пишет, а на тот смысл, который он вкладывает. Ведь смотрите, коммунистическое воспитание тоже, на самом деле, ориентировалось, особенно в первые периоды после революции, на это. Взять детей из семьи, поместить их в какой-то коллектив, где им внушить, откуда они произошли. Произошли они от класса. От пролетариата. Не от папы с мамой, а от такого глобального, мирового, разрывающего свои цепи пролетариата. В конечном итоге, патриотическая идея, или там, например, нацистская идея о том, что главное не то, от кого произошло, а главное раса, то есть которая тебя порождает, раса, ты раса, все обязан, это тоже применение платоновской идеи автохтонности. Автохтонность – это происхождение человека, изначально в нашем смысле слова автохтонность, происхождение человека из земли. В буквальном смысле слова. Что он, человек, рождается из земли, как дерево, или как альрауны. И, соответственно, вот эта идея автохтонности, миф об автохтонности, он на самом деле среди мифов самых разнообразных, среди культур, самых разнообразных народов присутствует. Так вот, если мы увидим в этой истории, которая рассказана в государстве, о том, что детей надо обучать, что они возникли из земли, чтобы они лучше любили и защищали свою родину, если мы увидим прообраз социальной системы образования, что на самом деле именно в этом, не деталях, что надо учить именно этому, хотя это хороший пример. Но с другой стороны, идея такая, что Платон говорит, как научишь человека, вот то он и будет воспроизводить, так он и будет считать. Но ведь это спустя 2,5, чуть меньше, 2300 лет, именно это открыл Дюргейм, основатель той дисциплины социологии, которую вы изучаете в нашем факультете. Больше чем 2000 лет ушло для того, чтобы додуматься, что Платон имел в виду метафору. И Дюргейм на этой метафоре строит целую дисциплину. На другой метафоре строятся другие дисциплины. На третьих там еще несколько метафор Платона строится православная теология, христианская теология в целом. Смотрите, какое богатство. Ничего случайного, ничего второстепенного, ничего банального нет у Платона. Поэтому на самом деле, вот даже такой пример, как происхождение автохтонное в государстве Платона, на самом деле не является благью или некоторой такой абсурдностью, но является утопической деталью, является структурным, на уровне преконцепта, структурным элементом, показывающим инструментальный характер социального сознания любого гражданина, который можно изменить путем социального воздействия. С чем мы имеем дело в этом случае? С прообразом идеи коллективного сознания Эмиля Дюргейма. Вот смысл коллективного сознания концепта Эмиля Дюргейма просто является частным случаем той идеи, которую описывает Платон в своем государстве. И это только один фрагмент из этого большого диалога. Сколько времени сейчас? Итак, мы обратимся к фундаментальному образу Платона в его диалоге государства, образ пещеры, где и формулируется основное представление о идее. История такова, которую рассказывает нам Платон в государстве. Это называется парабола пещер. Краткое содержание. В глубине пещеры сидят люди и смотрят на стену. Считается, что это рабы или пленники. В любом случае, это люди, которые явно находятся в не лучшем состоянии, они на дне пещеры. Перед на стене они видят тени. И тени двигаются, тени проявляют какую-то динамику, они растут, умаляются, они появляются и исчезают. И внимание всей этой группы полностью приковано к теням. Они считают, что вот это и есть жизнь. У Джерома Кейт Джерома была такая хорошая фраза в «Трое в лодке, не считая собаки». Там был такой пес Монморанси. И он говорил, что этот Монморанси, он его хлебом не кормит, дай только нахватать разных разного мусора, принести этого мусора домой, складировать, чтобы он вонял какие-то остатки. После этого он уносился, чтобы не видеть то, что он принес домой этой куче, на чердаки, бешено гонялся за котами, крысами, визжал, орал, приходил взмыленный, грязный, неприятный, и дальше такая фраза. Это Монморенси называл жизнью. Вот, на самом деле, собственно говоря, эти люди, которые созерцают тени, это они и называют жизнью. То есть вот, насмотреться как следует на пользующие по стене тени, и вот по полному удовольствию сдохнут, на самом деле, в этих кандалах. Это они и называют жизнью, считает философ. Что делает философ в этот момент? Философ понимает, что что-то здесь не то. Он вдруг думает, а что это вообще, собственно, такое? Все думают, да ладно, ему говорят, не байся, давай, вот, хорошо все, вперед, карьера, жизнь, вот смотри, вот, пошло. Вот видишь, как тень двигается. Соответственно, все это называют жизнью, как Монморенси. Философ ищет какого-то другого объяснения происходящего. И что он делает? Первый важный ход философии. Без этого не понять политику. Философ поворачивает голову за спину. Он поворачивается в другом направлении. Это то, что многие народы запрещают делать. Смотреть на Луну через левое плечо. Вообще оборачиваться. Есть даже много таких примет, что оборачиваться назад нельзя смотреть. Ну, это мы видим в Библии, как смотрела жена Лота на то, что произошло с Содомом и Гоморром. Гоморра превратилась в соляной стол. Орфей посмотрел раньше времени на Евредику. Вот это обернуться в обратную сторону – это опасная вещь. Поэтому философ очень сильно рискует. Вот задача Монморенси, таких масс, следить, не отрываясь за тем, что происходит на стене, за этими тенями. И философ отделяется от людей, он смотрит в другую сторону. Его интересует что-то другое, чем интересует всех. Но нетрудно себе представить, что он уже стал на опасный путь, как говорят, стал на опасный путь сыну, добром не кончится. Философ идет в риск, он поворачивается в другую сторону, он идет против течения. Он на самом деле разделяет свою судьбу с судьбой множества, большинства, majority. Он считает, что majority is always wrong. И поворачивается в другую сторону. И что он видит? Он видит, что на возвышении, на отдалении, какие-то люди в процессе несут статуи. Какие статуи могли в Древней Греции нести? Конечно, речь идет о Дионисийской процессе. А какой еще? Там идут жрецы Диониса. Все смотрят только на их тени, которые от этих статуй падают. А там идет процессия. Тогда философ делает второй жест, второе действие философа. Второй философский жест. Мало что он повернулся. Потом он идет к этой процессии. Думает, какие интересные люди. Мне скорее к ним, чем вот к этим болванам. И он двигается в сторону Дионисийской процессии и видит, как Дионисийская процессия несет статую, фигуры. И понимает, что это движение что-то значит. Но философ делает еще и третий жест. Он не остается с вакхантами, эфиадами, и ищет источник света, который бросает на них лучи, для того, чтобы те отбрасывали тени. И так он добирается до входа в пещеру. Он понимает, что это все было в пещере, а вот здесь настоящий мир. И он созерцает впервые мир. Причем философ должен делать это ночью, говорит Сократ, потому что его глаза должны привыкнуть хотя бы к слабому свету звезд и луны. Они не так жгут. Если он выскочит на истинное созерцание солнца, он ослепнет и конец философа. Поэтому он должен смотреть вначале на множество звезд, на мир идей. И лишь потом, когда глаза его привыкнут созерцать после такой слепоты пещерной, он посмотрит на солнце, которое является истоком этих идей, которое является истоком звезд. Вот приблизительно это называется анодос. Путь вверх по-гречески. Так философ делает три жеста. Поворачивает голову, присоединяется к вакхантам и выходит к истоку пещеры. Выходит из пещеры к в реальный, настоящий, действительный мир, где вначале созерцает множество идей в лице звезд, а потом главную идею – благо в лице Солнца. Анализ. Вот кто такой философ. Тот, кто осуществил эти три жеста. Первое действие – отвернулся от большинства. Молодец. Совершил антисоциальный поступок. Если выстоял, продвигаешься в категории посвященных, людей, которые владеют культом, посвящаешься в мистерии. Ходишь уже среди тех источников, тех действительных единиц, которые отбрасывают тень. Но если не удовлетворился посвящение в эти мистерии, идешь к самому высшему свету. Так философ, это анодос философ. Вот кто такой философ, кто осуществил это восхождение, кто осуществил выход из пещер. Тот, кто видит прообразы тех вещей, чьими тенями удовлетворяется обычный человек. То есть философ дважды сверхчеловек. Первый сверхчеловек, он переходит от теней к действительности, а второе от действительности к прообразам. То есть он совершает фундаментальное восхождение, восхищение, подъем, анодос. И вот здесь он становится философом. Вот кто такой философ. Философ тот, кто смотрит на небо, стоя на выходе из пещеры, и видит все как есть. Соответственно, он уже понимает, что это за статуи, почему они двигаются так или иначе, потому что эти статуи, оказывается, воспроизводят движение звезд и планет, а звезды и планеты – это как раз те идеи, и, соответственно, их тенями удовлетворяются обычные люди. Но это не все. Дальше следует катодос, нисхождение. Философ, поняв, как все устроено, осуществляет нисхождение. И вот это нисхождение, в этом нисхождении он возвращается к тем, кто созерцает тени, и он становится их царем, если его не убьют. Потому что его знание – это полное знание. Люди живут объедками, как вот те объедки, которые складировал в гостевой комнате, в главном, самом центральном месте, Монморенце. И вполне этими объедками довольны, они счастливы, что эти тени им показывают. Это существование во сне их удовлетворяет. Философа нет. Поэтому философ становится философом через подъем. Философия – это подъем. Это анодос. А вот политика – это катодос, это нисхождение. Философия – восхождение, политика – нисхождение. Так мы пришли к главной связи философии и политики. Так мы пришли к структуре той гомологии, о которой мы говорили. Так формируется преконцепт. Философ приходит с тем знанием, которое недоступно всем остальным. И начинает открывать глаза узник. Он говорит о том, что свобода лучше, чем рабство, что разумность лучше, чем глупость, что воля и управление лучше, чем слепое подчинение, что истина гораздо интереснее и слаще, чем заблуждение, что свет намного более содержателен и захватывающий тем, чем это игра теней в вечных сумерках, что дышать настоящим воздухом совершенно несопоставимо приятней воздухом бытия, экзистенции, нежели задыхаться в этом кошмарном зловонии пещерного дна. Дальше его убивают. Потому что это совершенно расходится с представлением. Он просто мешает смотреть этот спектакль, который на стену бросает тени Каребанта, либо не убивает, либо он убеждает их все-таки в том, что даже если не все они готовы на все три философских жеста, ну как минимум, давайте посмотрим правду в глаза, то есть повернем голову за спину, смотрим в другом направлении, как минимум. Второй момент. Кто поживее и все-таки повеселее, давайте поднимемся к Вакханам. Там настоящая жизнь среди них. Там праздник Диониса. Там есть вино и хлеб, только настоящий, а не те суррогаты, которые мы видим на этих стенах. И уж тогда, если кто-то хочет и дальше, то философ берет его за руку, поскольку он знает этот проход, он уже прошел, он прошел в обоих направлениях. Он знает трудности подъема и знает опасности спуска и лифта. Он подберет его за руку, какого-то смелого вакханта, и возводит его к выходу из пещеры. Вот вся политическая программа. Подняться, спуститься, чтобы не оставлять людей, и поднять уже вместе за собой все остальное, вот эту такую спящую сволочь просто. Растолкать, разбудить, убедить, где-то необходимо обмануть, потому что она не оторвется от своего занятия, она загипнотизирована от этими тенями. И просто достаточно, что оно утрачивает свое человеческое достоинство, философское достоинство. Кого-то, как минимум, пусть хоть будет даже ремесленник, но будет знать свое место. Надо установить правильные пропорции, а не неправильные. Надо поставить политику под политическую, то есть под философией политики, а философию над философией политики. Тогда философ царь, и только философ имеет право на власть. Все остальные являются узурпаторами. Если просто какая-то активная, мощная, агрессивная личность, жадная, захватила власть, это тиран, это узурпатор. Только тот, кто умеет совершить два действия, анодос и катодос, может быть адекватным философом. Все остальные узурпаторы Платона. Поэтому надо подняться и надо спуститься. Конечно, возникает вопрос. Для чего спускаться, первые говорят Сократу? Зачем спускаться? Там так хорошо, а внизу так плохо, да еще могут убить. Да и вообще там, что делать-то на этом дне? Но тут Платон, Сократ говорит, это жертва, философ. Философ, настоящий философ, конечно, он должен подняться. Но если он не спустится, то он покажет свою зависимость от той грязи, которое он оставил позади себя. Он будет слишком нечистоплотным философом. По-настоящему надо спуститься вниз пещеры, достичь ее дна и очистить весь тот хлам, который там находится. Пробудить людей ото сна. Поэтому истинная политика – это политика философского пробуждения. Только то, по-настоящему, только та политическая система является адекватной, которая ориентирует всех своих граждан, включая самого последнего, как Сталина, советского человека, на некое пробуждение, на некое духовное самосознание. Если такой цели политики не преследует, это лжеполитика. Это политика зла, это политика узурпации, это политика отчуждения. Это просто порабощение этих несчастных рабов, которым внушается идея, что в обществе потребления они свободны, что вот это созерцание телепрограмм, это достаточно занятие там, у них до конца жизни, а когда на пенсию выйдете, то сможете смотреть все сериалы уже вообще от начала до конца, ничто вас от этого отвлекать не будет, разве что внуки. Ну и только к этому времени, если дальше так пойдет, то внуков будет все меньше и меньше, и детей, поскольку они с трудом появляются в гомосексуальных браках. Соответственно, в результате общества, как бы политическое измерение общества является по-настоящему приемлемым и адекватным, когда оно подчинено политике. Соответственно, нет ничего более патологичного, чем глупый правитель. Но тут возникает такой вопрос. Вы можете сказать, у нас одни глупые правители, куда ни плюнь, и так вот вроде как бы история нам показывает что-то недалеко от этого ушедшее. И вот здесь очень интересно, где же платонизм тогда, где же вот справедливость платоновской идеи. На самом деле, глупых правителей такой парадокс не бывает. Просто если правитель глуп, значит он просто не правитель. Значит он гастарбайтер, за которым стоят те, которые все прекрасно понимают. Не бывает глупых политических систем. Бывают хитрые, лживые политические системы, которые берут Джорджа Буша, например, с таким прозрачным лицом, где мысли не ночевала. Сталин говорит, это президент на самом деле. Кто купился, тот молодец, продолжает смотреть эти тени. Но за ним работает система совершенно разумных людей. Они философы, реальные философы. Мы их не видим, они за кадром. Но они предопределяют структуру, систему дальнейшего развития глобальной мировой державы. Не обязательно эта власть должна быть прямой философом, но она обязательно иметь философское измерение. Карл Шмидт, о котором мы уже говорили, разделил эти два типа власти позднее на потестас директа и потестас индиректа. Прямая власть или косвенная власть. Так вот, структура и прямой и косвенной власти одинаковы. Правят философы. Но если они, мы не видим философа, в структуре потестас директа прямой власти, если налицо какие-то изъяны ментальные у руководителей, значит, это компенсировано потестас индиректа. Значит, кто-то думает сбоку, рядом, как мы говорим, серый кардинал, эминанс велитис. Если мы видим такого ограниченного монарха или предводителя, вождя, президента, значит, рядом находятся те, кто восполняет недостаток его ума своими философскими построениями. Они могут быть каким угодно. Но любая власть имеет философское измерение и правит философ. Правят те, кто определяет философские парадигмы правления. Те, кто занимается политической философией, а не политикой. А политическая философия предполагает всегда осуществление этих двух действий. То есть подъем к философскому созерцанию и жертвенный спуск вниз для того, чтобы пробуждать народы. Поэтому в этой парабле платоновской пещеры, где ей вводятся впервые философии учения об идее, вводятся впервые наиболее полные представления о политической философии. Это и есть сущность философии политики. Вот что такое метафора пещеры, потому что в ней как раз показано, что философия теоретически может рассматриваться как отдельно от политики. Но человек убежал и пришел к созерцанию. Но он может так и остаться. И есть такие направления в философии, которые говорят прочь, бежать отсюда, закрыть глаза на этот мир, на мир теней, открыть глаза для мира духа. Но полноценная, для Платона полноценная философия становится тогда, когда познавший высшее спускается к низшему, когда увидевший истину приносит ее заблуждающимся и сидящим внизу. Но это возможно только политическими способами. То есть на самом деле, когда философ становится по-настоящему философом, тогда, когда он становится царем. До этого это лишь половина философа, это анодическая половина философа. Вот тогда, когда он возвращается заниматься политическим и политикой, вот тогда он становится полноценным философом. Конечно, философия выше. Конечно, самому философу второе действие делать совершенно не обязательно, он больше ничего себе не приобретает. Максимум, что он может увидеть, увидит солнце. Увидев солнце, ему больше ничего не интересно. Но он берет и возвращается. И вот тогда-то, когда он спускается назад в пещеру, философ становится политическим философом, философ становится царем, и философ становится центром той политической системы, которая единственной с точки зрения Платона является легитимным. Все же остальные формы правления, где правит не философ и не философ открыто, все эти формы являются формой узурпации, либо частичными выражениями этой же самой модели. Все.